Петр Алексеевич Кропоткин. Анархия и нравственность. Этика. Происхождение и развитие нравственности. Глава первая. Современная потребность в выработке основ нравственности.
Эта глава впервые появилась по-английски в журнале 19th Century в номере за август 1904 года. Здесь и далее примечание автора.
Успехи науки и философии за последние 100 лет. Прогресс современной техники. Возможность создания этики, основанной на естественных науках. Теории нравственности нового времени. Коренной недостаток современных этических систем. Теория борьбы за существование, ее неправильное толкование. Взаимопомощь в природе. Природа не аморальна. Первые уроки морали человек получает из наблюдения природы. Когда мы обозреваем громадные успехи естественных наук в течение XIX века и видим то, что они нам обещают в своем дальнейшем развитии, мы не можем не сознавать, что перед человечеством открывается новая полоса в его жизни или, по крайней мере, что оно имеет в своих руках все средства, чтобы открыть такую новую эру. За последние 100 лет создались под именем науки о человеке, антропологии, науки о первобытных общественных учреждениях, доисторическая этнология и истории религий, новые отрасли знания, открывающие нам совершенно новое понимание всего хода развития человечества. Вместе с тем, благодаря открытиям в области физики относительно строения небесных тел и вещества вообще, выработались новые понятия о жизни Вселенной. В то же время прежние учения о происхождении жизни, о положении человека в мироздании, о сущности разума были в корне изменены вследствие быстрого развития науки о жизни, биологии и появления теории развития эволюции, а также благодаря прогрессу науки о душевной жизни, психологии человека и животных. Сказать, что во всех своих отраслях, за исключением, может быть, астрономии, науки сделали больше успехов в течение XIX века, чем в продолжении любых трех или четырех столетий прежних времен, было бы недостаточно. Нужно вернуться за 2500 лет ко временам расцвета философии в Древней Греции, чтобы найти такое же пробуждение человеческого ума. Но и это сравнение было бы неверно, так как тогда человек еще не дошел до такого обладания техникой, какое мы видим теперь. Развитие же техники, наконец, дает человеку возможность освободиться от рабского труда. В современном человечестве развился вместе с тем дерзкий, смелый дух изобретательности, вызванный к жизни недавними успехами наук. И быстро последовавшие друг за другом изобретения – настолько увеличили производительную способность человеческого труда, что для современных образованных народов стало, наконец, возможно достижение такого всеобщего благосостояния, о котором нельзя было мечтать ни в древности, ни в средние века, ни в первой половине XIX века. Впервые человечество может сказать, что его способность удовлетворить все свои потребности превзошла потребности, что теперь нет более надобности налагать иго нищеты и приниженности на целые классы людей, чтобы дать благосостояние немногим и облегчить им их дальнейшее умственное развитие. Всеобщее довольство, ни на кого не налагая бремени подавляющего и обезличивающего труда, стало теперь возможным. И человечество может, наконец, перестроить всю свою общественную жизнь на началах справедливости. Хватит ли у современных образованных народов достаточно строительного общественного творчества и смелости, чтобы использовать завоевание человеческого ума для всеобщего блага? Трудно сказать заранее. Но, несомненно, одно. Недавний рассвет науки уже создал умственную атмосферу, нужную для того, чтобы вызвать к жизни надлежащие силы. И он уже дал нам знания, необходимые для выполнения этой великой задачи. Вернувшись к здравой философии природы, оставшейся в пренебрежении со времен Древней Греции до тех пор, пока Бэкон не пробудил научное исследование от его долгой дремоты, современная наука выработала основы философии мироздания, свободную от сверхприродных гипотез и от метафизической мифологии мыслей. Философия столь великой, поэтической и вдохновляющей, и так проникнутой духом освобождения, что она, конечно, способна вызвать к жизни новые силы. Человеку нет более нужды облекать в покровы суеверия свои идеалы нравственной красоты и свои представления о справедливо построенном обществе. Ему нечего ждать перестройки общества от высшей премудрости. Он может заимствовать свои идеалы из природы, из учения ее жизни он может черпать нужные силы. Одним из главных достижений современной науки было то, что она доказала неразрушимость энергии, каким бы преобразованием она не подвергалась. Для физиков и математиков эта мысль была богатым источником самых разнообразных открытий. Ею, в сущности, проникнуты все современные исследования. Но и философское значение этого открытия одинаково важно. Оно приучает человека понимать жизнь Вселенной как непрерывную, бесконечную цепь превращения энергии. Механическое движение может превратиться в звук, в теплоту, в свет, в электричество. И обратно, каждый из этих видов энергии может быть превращен в другие. И среди всех этих превращений зарождение нашей планеты, постепенное развитие ее жизни, ее конечное разложение в будущем и переход обратно в великий космос — ее поглощение Вселенную — суть только бесконечно малые явления, простая минута в жизни звездных миров. То же самое совершается и в изучении органической жизни. Исследования, сделанные в обширной промежуточной области, отделяющей неорганический мир от органического, где простейшие процессы жизни в низших грибках едва можно отличить, и то не вполне от химических перемещений атомов, постоянно происходящих в сложных телах, эти исследования отняли у жизненных явлений их таинственный, мистический характер. Вместе с тем, наши понятия о жизни так расширились, что мы привыкаем теперь смотреть на скопления вещества во Вселенной, твердые, жидкие, газообразные, таковы некоторые туманности звездного мира, как на нечто живущее и проходящее те же циклы развития и разложения, какие проходят живые существа. Затем, возвратясь к мыслям, когда-то пробивавшимся в Древней Греции, современная наука шаг за шагом проследила дивное развитие живых существ, начавшееся с простейших форм, едва заслуживающих названия организмов, вплоть до бесконечного разнообразия живых существ, ныне населяющих нашу планету и придающих ей ее лучшую красоту. И, наконец, освоивший нас с мыслью, что всякое живое существо в громадной мере является продуктом среды, где оно живет, биология разрешила одну из величайших загадок природы. Она объяснила приспособление к условиям жизни, с которыми мы встречаемся на каждом шагу. Даже в самом загадочном из всех проявлений жизни, в области чувства и мысли, где разуму человека приходится улавливать те самые процессы, при помощи которых в нем запечатлеваются впечатления, получаемые извне, даже в этой области, еще самой темной из всех, человеку уже удалось заглянуть в механизм мышления, следуя методам исследования, принятым физиологией. Наконец, в обширной области человеческих учреждений, обычаев и законов, суеверий, верований и идеалов такой свет был пролит антропологическими школами истории, законоведения и политической экономии, что можно уже с уверенностью сказать, что стремление к наибольшему счастью наибольшего числа людей уже более не мечта, не утопия. Оно возможно. Причем также доказано, что благосостояние и счастье ни целого народа, ни отдельного класса не могут быть основаны даже временно на угнетении других классов, наций и рас. Современная наука достигла таким образом двойной цели. С одной стороны, она дала человеку очень ценный урок скромности. Она учит его считать себя лишь бесконечно малой частичкой Вселенной. Она выбила из его узкой эгоистической обособленности и рассеяла его самомнение, в силу которого он считал себя центром мироздания и предметом особой заботливости Создателя. Она учит его понимать, что без великого целого наше «я» — ничто, что «я» не может даже определить себя без некоторого «ты». И в то же время наука показала, как могуче человечество в своем прогрессивном развитии, если оно умело пользуется безграничной энергией природы. Таким образом, Наука и философия дали нам как материальную силу, так и свободу мысли, необходимые для того, чтобы вызвать к жизни деятелей, способных двинуть человечество на новый путь всеобщего прогресса. Есть, однако, отрасль знания, оставшаяся позади других. Это отрасль — этика, учение об основных началах нравственности. Такого учения, которое было бы в соответствии с современным состоянием науки и использовало бы ее завоевание, чтобы построить основы нравственности на широком философском основании и дало бы образованным народам силу, способную вдохновить их для предстоящей великой перестройки. Такого учения еще не появилось. Между тем, в этом всюду и везде чувствуется потребность. Новой реалистической науки о нравственности, освобожденной от религиозного догматизма, суеверий и метафизической мифологии, подобно тому, как освобождена уже современная естественно-научная философия и вместе с тем одухотворенной высшими чувствами и светлыми надеждами, внушаемыми нам современным знанием о человеке и его истории. Вот чего настоятельно требует человечество. Что такая наука возможна? В этом нет никакого сомнения. Если изучение природы дало нам основы философии, обнимающей жизнь всего мироздания, развитие живых существ на Земле, законы психической жизни и развитие обществ, то это же изучение должно дать нам естественное объяснение источников нравственного чувства. И оно должно указать нам, где лежат силы, способные поднимать нравственное чувство до все большей и большей высоты и чистоты. Если созерцание Вселенной и близкое знакомство с природой могли внушить великим натуралистам и поэтам XIX века высокое вдохновение, если проникновение вглубь природы могло усиливать темп жизни в Гёте, Байроне, Шелли, Лермонтове при созерцании ревущей бури, спокойной величавой цепи гор или темного леса его обитателей, то отчего же более глубокое проникновение в жизнь человека и его судьбу не могло бы одинаково вдохновить поэта? Когда же поэт находит настоящее выражение для своего чувства общения с космосом и единения со всем человечеством, он становится способен вдохновлять миллионы людей своим высоким порывом. Он заставляет их чувствовать в самих себе лучшие силы. Он будет в них желание стать еще лучшими. Он пробуждает в людях тот самый экстаз, который прежде считали достоянием религии. В самом деле, что такое псалмы, в которых многие видят высшее выражение религиозного чувства, или же наиболее поэтические части священных книг Востока, как не попытки выразить экстаз человека при созерцании Вселенной, как не пробуждение в нем чувства поэзии природы? Потребность в реалистической этике чувствовалась с первых же лет научного возрождения, когда Бэкон, вырабатывая основы для возрождения наук, одновременно наметил также основные черты эмпирической научной этики, менее обстоятельно, чем это сделали его последователи, но с широтой обобщения, которой с тех пор достигли немногие и дальше которой мы мало подвинулись в наши дни. Лучшие мыслители XVII века продолжали в том же направлении, тоже стараясь выработать системы этики, независимые от предписаний религий. Гоббс, Кэдвардс, Лок, Шефтсбери, Пелли, Хатчинсон, Юм и Адам Смит смело работали в Англии над разрешением этого вопроса, рассматривая его с разных сторон. Они указывали на природные источники нравственного чувства, и в своих определениях нравственных заданий они большую частью, кроме Пелли, стояли на той же почве точного знания. Они старались различными путями сочетать интеллектуализм, умственность и утилитаризм, теорию полезности Лока с нравственным чувством и чувством красоты Хатчесона с теорией ассоциации Хартлея и с этикой чувства Шефтсбери. Говоря о целях этики, некоторые из них говорили уже о гармонии между себелюбием и заботой о своих сородичах, которая приобрела такое значение в теориях нравственности в XIX веке. И они рассматривали ее в связи с Хатчесоновым желанием похвалы и симпатией Юма и Адама Смита. Наконец, если они затруднялись найти рациональное объяснение чувству долга, они обращались к влиянию религии в первобытные времена или же к прирожденному чувству или к более или менее видоизмененной теории Гоббса, который признавал законы главной причиной образования общества, считая первобытного дикаря необщительным животным. Французские материалисты и энциклопедисты обсуждали задачу в том же направлении, несколько больше настаивая на себелюбии и стараясь согласовать два противоположных стремления человеческой природы – узколичное и общительное. Общественная жизнь, доказывали они, неизбежно способствует развитию лучших сторон человеческой природы. Руссо со своей рациональной религией был связующим звеном между материалистами и верующими, и, смело подходя к социальным вопросам той эпохи, он имел гораздо больше влияния, чем другие. С другой стороны, даже крайние идеалисты, как Декарт и его последователь-пантеист Спиноза, и даже одно время трансцендентальный идеалист Кант, не вполне верили происхождению нравственных начал через откровение. Они пытались поэтому дать этике более широкую основу, не отказываясь, однако, от сверхчеловеческого происхождения нравственного закона. То же стремление найти реальную основу нравственности проявляется с еще большей силой в XIX веке, когда ряд продуманных систем этики был выработан на основе себелюбия, эгоизма или же на любви к человечеству. Огюст Конт, Литре и многие другие, менее видны их последователи. На симпатии и умственном отождествлении своей личности с человечеством Шопенгауэр, на утилитаризме, то есть на полезности Бентам и Миль, и, наконец, на теории развития Дарвин, Спенсер, Гюйо, не говоря уже о системах, отрицающих нравственность, ведущих свое происхождение от Ларош-Фуко и Мандевиля, и развитых в XIX веке Ницше и некоторыми другими, утверждавшими верховные права личности, но стремившимися вместе с тем поднять уровень нравственности своими резкими нападками на половинчатые нравственные понятия нашего времени. Две теории нравственности, позитивизм Конта и утилитаризм Бентама, оказали, как известно, глубокое влияние на мышление нашего века. Причем учение Конта наложило отпечаток на все научные исследования, составляющие гордость современной науки. От них также берет начало целая группа производных систем. Так что почти все выдающиеся современные работники по психологии, теории развития и антропологии обогатили литературу по этике более или менее самостоятельными исследованиями высокого достоинства. Достаточно назвать из них Фейербаха, Бена, Лесли Стифена, Прудона, Вунта, Сиджвика, Марка Гюйо, Йодля, не говоря о многих других менее известных. Наконец, нужно также упомянуть о возникновении множества этических обществ для широкой пропаганды учений о нравственности, основанных не на религии, и одновременно с этим громадное движение, экономическое по существу, но в сущности глубоко этическое, началось в первой половине XIX века под названием фурьеризма, оуэнизма, сен-симонизма и несколько позднее интернационального социализма и анархизма. Это движение, все более и более разрастающееся, стремится при участии рабочих всех стран не только пересмотреть коренные основы всех нравственных понятий, но и перестроить жизнь так, что в ней могла развернуться новая страница нравственных понятий в человечестве. Казалось бы, что ввиду стольких рационалистических систем этики, выработанных за последние два столетия, нельзя внести в эту область ничего такого, что не было бы повторением уже сказанного, или попыткой сочетания различных частей ранее выработанных систем, но уже то, что из главных систем, предложенных в XIX веке, позитивизм Конта, теория полезности, утилитаризм Бентама и Милля и альтруистический эволюционизм, то есть теория общественного развития нравственности, предложенная Дарвином, Спенсером и Гюйо, каждая прибавляла что-нибудь существенное к теориям предшественников. Одно это уже доказывает, что вопрос об этике еще не исчерпан. Если взять одни только три последние теории, мы видим, что Спенсер, к сожалению, не использовал все данные, которые находятся в замечательном очерке «Этики Дарвина» в его «Происхождении человека», тогда как Гюйо ввел в исследование нравственных побуждений такой в высшей степени важный элемент, как избыток энергии в чувствах, в мыслях и в воле, еще не принятый во внимание предыдущими исследователями. Тот самый факт, что каждая новая система могла внести новый и важный элемент, уже доказывает, что наука о нравственных побуждениях далеко еще не сложилась. В сущности, можно даже сказать, что этого никогда не будет, так как новые стремления, новые силы созданные новыми условиями жизни, всегда придется принимать в соображении по мере дальнейшего развития человечества. Между тем, несомненно, что ни одна из этических систем, созданных в XIX веке, не смогла удовлетворить даже образованную часть цивилизованных народов, не говоря уже о многочисленных философских работах, в которых несостоятельность современной этики ясно выражена. Лучшим доказательством служит тот определенный возврат к идеализму, который мы наблюдаем в конце XIX века.